Первым не получился. Как Ахмед и предполагал, конь позвал его работать, налаживать общую жизнь в новых условиях. Будучи человеком благородным, он мерил людей по себе. И будь люди хоть на йоту такими, как он, все бы сложилось. 100 пудов. Ахмед же, не умея сформулировать смутно ощущаемые принципы, на его взгляд лишающие затею Конева каких-либо перспектив, вяло отбрехивался, понимая, что выглядит, да и является чего там, этаким туповатым трусом. Ему было стыдно, непонятно от чего конкретно, но уши горели в течение всего разговора, и слова подбирались самые неподходящие. Словно вялые слизни, они масляно шлепались на стол, сползаясь в отвратительную кучу лжи, хотя ни слова, ни правды Ахметом сказано не было. Конь, поняв, что все бесполезно, унижаться не стал. Отпуская Ахметзянова, он даже вернул какую-то шуточку и велел через неделю явиться за обещанным продуктовым гонораром, только смотрел уже как-то иначе, какими-то помертвевшими глазами. Ахмед понял. Конь вычеркнул его из какого-то важного списка. Для коня он умер. Годом позже, когда новые коневские помогальники завалили его и попилили немалый общак, Ахмед, бродя по трещащему от мародерских монтажек Пентагону, признался сам себе. Судьба тогда давала ему шанс. Пусть даже он был прав и перспектив на самом деле не было, но у него лично шанс был встать рядом с достойным человеком за достойное дело. Даже умереть, но по-человечески, а не огрызаясь, как хомяк из норы. Кто знает, может, именно из-за таких крыс, как я, коня и грохнули. Один умник вот так вот съехал, другой, третий. Кто останется-то? Ежу понятно кто. И зачем? И спину коня в результате прикрыть было некому. А вот он ведь тогда намекал, что лажу не всю вытравил. Эх, урод я. Он же не мог мне сказать, пропаду ведь, Ахметзянов, выручай. Не мог. Настоящий был человек, а я? Чмо я по ходу дела? Фуфел и крыса. Ахметзянов запоздало признал, ему открыли возможность остаться человеком, которую он отбросил. Он выбрал себе крысиную нору, крысиную жизнь и крысиную смерть. А тогда он несся домой, не замечая сугробов. Ведь он так преуспел, ему даже пришлось присоединить еще пару комнат. Кладовка разрасталась, радуя его сердце. Почти весь март мело, и Ахмед, никуда не вылезая, колотил стеллажи, заливал полы в подвале, собирал и отжигал известку. Работа была в радость, на ближнем горизонте не маячила ни одной серьезной угрозы. Наметившаяся весна заставила его плотно заняться домом в целом. С первыми оттепелями Ахмед обошел весь десяток квартир, где еще жили. Где по-хорошему банкой давно забытой тушенки, а где и пинками выгнал всех способных к труду на субботник. Поработав, люди переменились. Совместная работа, похоже, избавила их от постоянно гнетущего страха, и они заметно повеселели. Дом от чердака до подвала был тщательно очищен от хлама и неожиданно многочисленных бесхозных трупов. Находили их в основном в постелях. Только одну бабку срезали с веревки в красиво заросшей инеем ванной. Окончив работы, Ахмед, нащупывая в кармане гранату, обратился к присутствующим с речью. «Вот что, товарищи соседи, из этого дома вам всем надо валить, тут будет опасно». Приготовившись жестко обозначить перспективы для упершихся, Ахмед сделал паузу, давая высказаться. Однако народ молчал, хоть лица и вытянулись от такого захода. Первой нашлась Даниловна, неплохая такая, нормальная бабка с первого подъезда. «Че соседи мешать стали? Ишь ты умный какой!» «С чего это вдруг на старости лет я мыкаться пойду?» «А поджариться живьем ты на старости лет не хочешь или пулю шальную получить?» «Ладно, если в голову брык и отмучилась, а если в брюхо?» «Три дня загинаться и выть на весь двор, тебе оно надо?» «И чего это вдруг мыкаться? Вон квартир пустых сколько, выбирай не хочу, без ордера!» «Если у нас все сложится полюбовно, на каждую хату выделю компенсацию, есть возражения?» «Да какие возражения? Гранату, что ли, в окно охота? А что дашь-то?» – поинтересовался Мухалыч, бывший пожарник из первого подъезда. «По 3 пачки сигарет. Или по 2 сиськи пшена. Или по 0,5 пачки патронов». «Ну, маловато будет. Это ж переезжать сколько ебатни-то. Добавить бы надо, а, сосед?» «Кто не хочет, может не переезжать. Жить насрать оставайтесь. Я уже сказал, этот дом будут пытаться взять. Не завтра, так послезавтра. Хочешь заживо сгореть? Давай, оставайся». Все поняли. Завтра с утра по одному. Не толпой, понятно? Подходим ко мне в 33-ю и объявляем. Половину даю сразу. За второй приходите с нового места. И да, кстати, кто хочет поработать, скажите. Только это мужиков касается. Валер, ты вот, Мухалыч, ну и все, пожалуй. Тут работа будет, у меня все. Ахмед нащупал сзади ручку подъездной двери и скрылся. Дома тут же бросившись к кухонному окну, послушать реакцию. Да, матом крыли, не без того, но крови в голосе не было. Безальтернативность предложения, похоже, дошла до всех. Весна в том году началась практически безмятежно. Коневские парни вбили в землю беспредельщиков и не давали поднять головы новым. Красота. Собаки тогда лишь начинали свой рывок, по подвалам только-только открывало слепые глаза первое вскормленное человечное поколение. Народ дружно принялся ковырять землю. По всему городу запахло пашней. На торжке за ДК самым популярным товаром стали семена и инструмент. Население за зиму здорово прорезилось, по торжку это было особенно заметно. «Пропали, что характерно, главным образом те, кто пропасть сам был не прочь», — отмечал Ахмед, бродя по толкучке. «Те, кто бодрились и держали хвост пистолетом, вот они, все здесь. Дровянюки только грустные, да, лафа отходит». Немалый обменный фонд позволял проводить весьма прибыльные операции, и копошение в Ахметкином угловом не прекращалось. Было на что. Долговязый Валерик на стройке века как-то не прижился, зато перед исчезновением привел неплохого корешка, с которым они то ли работали до этого, то ли синячили. Отзывался он Витькой и жил в подвале расположенного неподалеку почтамта. Работником оказался неплохим. Его можно было оставить что-то делать, и он делал, а не плюхался отдыхать на солнышке, как суетливый, но хитрожопый Мухалыч. За лето Ахметов дом, вернее дом, прозванный соседями Ахметкиным угловым, приобрел много новых свойств. Подвал под жилым и соседним подъездом был тщательно гидроизолирован и утеплен. Получилась зимняя нора, окруженная четырьмя огромными кладовками. Дом также был обвалован вдоль наружных стен до заложенных окон первого этажа. Вырос откос из строительного мусора на цементе. Из печи на первом этаже поднялась труба, растаскивающая дым по комнатам четвертого. Крайние подъезды лишились лестниц и были наглухо заложены. Изначально, рассчитывая быстренько укрепиться, Ахмед не на шутку увлекся фортификацией и потратил куда больше, нежели собирался. Остановиться в этом процессе оказалось куда труднее, чем начать. Достигнув неуязвимости от стрелкового оружия, требовалось защитить помещение от гранатометных выстрелов и крупного калибра. По окончании этого этапа всплывала следующая угроза, за ней другая, и конца этому видно не было. А подходы – это ж едва не более важная вещь, чем сам дом. И Ахметова бригада затаскивала и валила друг на друга десятки выжженных кузовов, затыкая ими проходы между домами. Кузова стягивались обычной проволокой и опутывались ягозой. Выходило очень недурно. При попытке как-то форсировать такую преграду и ноги переломаешь, и шухер подымется. Фишкой обороны служили мины. На 20-метровом удалении дом окружали 72-е ОЗМки, заведенные на два параллельных КПМ. Кроме того, под перекрытиями вторых этажей окружающих трех домов легли инженерные заряды, чтобы в случае штурма завалить к ядрене фени всех, кто вздумает устроить там огневые. Словом, Ахмед сполна использовал передушку, выдавшуюся так кстати. Однако тишина эта была явно беременна чем-то нехорошим. Это чувствовалось здорово по коневским патрулям, почти ежедневно забредавшим на Ахметкину стройку. С конца лета в их повадке появились некоторые довольно тревожные нюансы. Администрация, начав собирать нечто вроде налога, стремительно менялась, превращаясь потихоньку в обычную братву. Конь сохранял подобие порядка со все возрастающими усилиями. По бойцам это было все более и более заметно. Если раньше, заходя к Ахмету, они вели себя эдак покровительственно, ощущая себя частью огромной по тридцатовским меркам силы, то к осени все переменилось. Бойцов резко стало заботить все, касающееся материальной стороны жизни. До этого они были как-то свободны от житейского попечения. Кормила, одевала, согревала их администрация. И они были не то что уверены в незыблемости этого порядка вещей, но хомячьи инстинкты были приглушены. В центре внимания бойцов оставались чисто военные вещи, и авторитетом они наделяли лучших стрелков, рукопахарей, да просто нормальных пацанов. С осени четко выделились авторитеты иные, не упоминавшиеся ранее в разговорах Мирошнева и Коневский начштаба, и выдвинувшийся после смерти Фоменко прапор Нигматулин, он же Нигмат. Ахмед понял, администрации пришла хана. Царство внутри себя разделившееся не устоит. Ну или как-то так. Раньше бойцы заходили к Ахмету как равные к равному, даже порой сочувствовали. «Нахрена тебе, мол, этот хомут? Шел бы к нам, мы типа силы, и пожрать всегда, и не ссым никого». Теперь же в их взглядах проскакивал довольно прозрачный интерес к созданному Ахметом имущественному комплексу. Шуточки стали эдакими, не то что двусмысленными, но раз в последний теплый день сентября вообще дошло до нехорошего. Зашел патруль, все как обычно, подошли к дому. «Эй, хозяин, ты дома? Здорово-здорово» и все такое. Ахмед бросил работу и пригласил бойцов присесть за столик во дворе. Убрал со стола инструменты, протер, стаканы расставил. Баба венцо вынесла, смородиновое, холодненькое. Все честь по чести. Беседа вышла какая-то мутная. Впрочем, отдельные фрагменты новизну утратили даже не вчера, но сведенные воедино и рассказанные тоном «Рэкетирский задушевный» образца 93 года произвели на Ахмета впечатление самое удручающее. «Да как к книгмату относишься, и сколько под ним народу знаешь, и все как один отморозки, прикинь, а со жрачкой что-то хуже стало, и конь что-то дурит, да и население охуело, ему тут жизнь райскую, понимаешь, на наших костях выстроили, а оно не ценит, налог собирать заебешься, все шхерятся по норам своим, суки». А ты вот, кстати, живешь неплохо, неплохо так живешь. Мы покой обеспечили, а ты живешь. Ну так что думаешь, Ахметка? Мы покой, а ты живешь. Годится, как думаешь? Ободренный Ахметовым поддакиванием, старший патруля Леха, вопросительно наезжающий, уставился прямо ему в глаза. О, как все запущено. Знают же, суки, прекрасно, с меня конь брать не велел. Зря, кстати, не велел, вот оно боком и выходит. А далеко у них уже зашло, смотри-ка, похую, велел конь, не велел. Уже сами беспредельничать пытаются. Ладно, с этими спорить, ну нах, 4 ствола. Сейчас съеду, а ночью к Максимычу сгоняю. Да как тебе, Лех, сказать? Ты говоришь «покой», а я, получается, живу. Вроде как оно и так, так оно. Да, надо тут это, репу чесать. Так вот оно как-то... Ну, чеши, чеши. А я зайду как-нибудь, покурим за это, лады? Облегченно выдохнув, поднялся из-за стола Леха. Ну, давай, пока, пошли, пацаны. Смотри, Ахмед, мы сейчас сменимся, и через 3/4 опять наш график, зайдем. Давай, давай, заходите, ребятушки. Заходите, козлятушки. Ахмед проводил угрюмым взглядом выходящий с его двора патруль. Обернулся к выглянувшим со второго Мухалычу и Петьке почтарю. Ну чё, пацаны, слышали? Да уж, невесело протянул Мухалыч, почуявший нехороший поворот в жизни работодателя. И чё теперь? Сходил бы ты до коня, а, Ахмед? «Да хули им этот конь, Мухалыч!» – презрительно фыркнул Витька. «Смотри, Ахмед, решишь отмахиваться, можешь на меня рассчитывать». «Не, Вить, рано еще кипишить, может, еще не так все херово». «Ладно, значит так, бросайте нахер эти полы, сейчас пойдем за нашей пушкой». «Мухалыч, ты помнишь, на 4-м плиты валялись? Ну, газовые эти, старинные. Ты их не скинул часом?» «Э, Мухалыч, ты че скис-то?» «Ахмед, ты знаешь, я, пожалуй, все». «Отработал я свое у тебя. Пошли, отдашь мне, что там полагается, да пойду я». «Мухалыч, ты че, хуйня все это, пробздиться, че ты напрягся-то?» «Не, Ахмед, мне эти дела нахер не нужны. Пробздиться, пожалуйста, а пока не». «Ну смотри, не маленький, че тебе уговаривать? Дуру-то поможешь наверх затащить?» «Да помогу, че не помочь-то?» «Вот это я понимаю, аппарат!» Восхищенно выдохнул Витька, охлопывая лоснящуюся жилистую тушу СНВ. Полутораметровая дура неловко вцепилась струбцинами в края двух старых газовых плит, хищно глядя на площадь перед ДК. «Это он насколько херачит?» «Да я чё, пулеметчик, что ли? Я из него ни разу не стрелял, видел-то и то несколько раз. Но помню, насколько видишь, настолько и лупит». «У, бля, это ж чё, на километр по прямой сможет, как трехлинейка?» «Думаю, курит твоя трехлинейка в сторонке. Все ж 12,7, да ствол вон, смотри, больше метра. На километр, наверное, только пушка может. Бля, вечереет уже, смотри-ка, этот сколько мы с ней проеблись? 3 часа? 4? Да не меньше. Слушай, а ты в самом деле собрался по этим-то, если чё?» «Честно, не хотелось бы. Кровь, она штука такая, стрельнуть легко, отвечать вот. Но если буровить начнут, против лома есть приема. Вон она у нас какая, приема-то. Дудухнет, я думаю, ведь даже поверх голов им хватит обосраться. Больно уж она по-взрослому дудухает». Дождавшись полной темноты, Ахмед рысцой сквозанул к Пентагону. Караулы у Пентагона вели себя как пионеры в тихий час. На службу было положено накрест. Курят, ржут чуть ли не в голос. Ахмед предполагал нечто подобное, но действительность оказалась заваренной малость погуще. К примеру, на главном входе вообще никого не было. Подобравшись вплотную, Ахмед сделал рывок и встал спиной к входной двери. Потянулся, закурил, изображая только что вышедшего и стараясь уловить, нет ли среди доносящихся из вестибюля голосов знакомого. Нет. Ну и ладно. Бросил почти целый бычок, вошел, сразу направившись к сидящим за низеньким столиком. Двое, незнакомые, не из патрулей, типа блатные, значит, сидят в нарды, играют, волыны на кресло сложили. «Здорово, товарищи военные!» «Тебе что тут надо?» Сходу начал буровить тот, что помельче. Все вопросы днем. Будешь тут на ночь глядя шарахаться, да шарахаешься. Кто-нибудь подстрелит. Ясно? Давай, топай, топай. «У меня информация для Худякова», — многозначительно приглушил голос Ахмед. «Рассчитывая проехать на остатках субординации, прокатило». «А, да ты стукачок у нас. Ну, тогда иди вон там, стань, придут за тобой», — протянул коротышка и принялся спорить с напарником, кому идти звать дежурного.